Мы прошли через мощеный двор, по периметру застроенный маленькими одно- и двухэтажными домиками, и, наконец, оказались перед большой, обитой каким-то светлым металлом, входной дверью в башню. Шурф осторожно, словно мы были на службе, потянул ее на себя. Дверь открылась с протяжным скрипом, и мы оказались в полутемном коридоре. Пройдя несколько метров, он открыл следующую дверь, и мы вошли в небольшой зал, озаренный оранжевым светом доброй дюжины здоровенных светящихся грибов. За большим прямоугольным столом восседала совершенно неописуемая компания. Я сразу понял, что имел в виду Шурф, когда говорил мне, что среди драхов нет неприметных людей. Святая правда. Глядя на физиономии кутыков, можно было подумать, что эта семья не совместное творение природы и случая, а дело рук хорошего комедийного режиссера. Возможно, он даже несколько перегнул палку, собрав их вместе под одной крышей. Во главе стола восседал самый настоящий опереточный злодей. Моложавое, довольно красивое от природы смуглое лицо с чересчур крупным орлиным носом, тонкими, но яркими, словно накрашенными губами и острым, как локоть, подбородком, было украшено тоненькими усиками и густыми изогнутыми, как у карточного джокера, бровями. Этого красавчика окружали не менее прекрасные дамы. Одна из них наверняка была его сестрой. Слишком уж велико сходство. Такой же острый подбородок, хищный нос, резкие скулы и огромные черные глаза. Длинные темные волосы, гладкие и блестящие, великодушно обрамляли сие достойное зрелище. В результате у трудолюбивой матери природы получилась типичная дама-пик или просто юная ведьмочка, тоже, впрочем, вполне опереточная. Другая леди оказалась почти кукольной, если бы не маленький, но крючковатый носик, блондинкой. Все остальные атрибуты сладкой девочки были на месте. Огромные зеленые глазища, соблазнительный ротик с капризно оттопыренной нижней губкой и, насколько можно было разглядеть с порога, совершенно сногсшибательная фигура. Рядом с блондинкой примостилась колоритнейшая старушенция. Самая настоящая старая ведьма, но уже не опереточная, а мультяшная. До сих пор мне не доводилось видеть настоящую живую женщину, у которой кончик гротескно изогнутого носа реально нависал бы над верхней губой, очаровательно сочетаясь с трогательными седыми усиками. Несуразная величина и сомнительная форма этого главного украшения справедливо компенсировались почти полным отсутствием глаз. Так, две маленькие блестящие бусины, внимательные, сердитые и пугающе умные, как у крысы. Одним словом, дамы были хороши, каждая по-своему, настолько, что хоть в лес убегай. Впрочем, мужской состав коллектива тоже не подкачал. Здоровенный, не слишком добродушный на вид и, как мне показалось, небольшого ума уволень, одетый в длинную вязаную хламиду. Я даже не был уверен, что под ней имеются какие-нибудь плохонькие штаны. В его рыжих волосах запутались клочки соломы. Я бы не удивился, если бы узнал, что на сеновале он валялся много лет назад. Прическа этого красавчика выглядела так, словно к ней не прикасались чуть ли не с момента его рождения. Он был похож на когда-то славного, но уже давно свихнувшегося от сидения на цепи Сан-Бернара. Рядом с ним сидел не менее запущенный дядя в коротких, едва достигающих колен, грязных, как чумной барак, штанах и замызганном вязаном жилете, надетом на голое тело. Впрочем, у этого грязнули, внешность была самая, что ни на есть поэтическая. На его темных с проседью кудрявых волосах красовался венок из живых цветов. Шею обвивала какая-то декоративная лиана, из-под стола выглядывали перепачканные босые ноги, а глаза были мечтательно устремлены в потолок. Мне показалось, что он нас вообще не заметил. У края стола примостился симпатичный румяный старичок. Название гнома он, пожалуй, все-таки не тянул, но все же показался мне совсем маленьким. Я заметил, что он сидел на очень высоком табурете, чтобы было удобно дотягиваться до стола. а напротив маленького дедушки восседало настоящее чудовище. Так мог бы выглядеть в конец спившийся самец орангутанга, если бы ему сбрили почти всю шерсть с морды, оставив только несколько клочков не то медной проволоки, не то просто жесткой рыжеватой щетины на одной щеке и примыкающей к ней половине подбородка. Другая часть лица выглядела вполне бритой, но легче от этого не становилось. Все они, кроме мечтательного дяди в венке, которого я про себя окрестил поэтом, уставились на нас в немом изумлении. Молчание грозило затянуться, поскольку Шурф, как мне показалось, не собирался произносить приветственных речей, а с неподдельным интересом склонившегося над микроскопом ученого-бактериолога разглядывал своих свойственников.